Тростенец является крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей в годы немецко-фашистской оккупации, одним из крупнейших в Европе концентрационных лагерей. Он находится в одном ряду со Свинцимом, Майданеком, Треблинкой. Название Тростенец объединяет несколько мест массового уничтожения людей: урочище Благовщина, место массовых расстрелов, лагерь, рядом с деревней Малый Тростенец в 10 километрах от Минска по Могилевскому шоссе, урочище Шашковка, место массового сожжения людей. Согласно официальным данным, всего в лагере смерти Тростенец погибли 206,5 тысячи человек. К концу августа 1941 года Беларусь была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. Всю территорию Беларуси фашисты стремились превратить в место массового уничтожения населения. Тростенец был создан осенью 1941 года в урочище Благовщина, примерно на 11-13 км Могилевского шоссе под Минском. Документы, материалы свидетельствуют о том, что только 8 и 9 декабря 1941 года здесь были расстреляны десятки заключенных из Минской тюрьмы. Привезли их на 8 плотно нагруженных грузовиках. Позднее лагерь начал принимать пленных красноармейцев, партизан, подпольщиков, евреев. Свозили сюда оккупанты населения не только из Беларуси, но и из других государств Центральной и Западной Европы. Лагерь в то время еще только организовывался. Через некоторое время фашисты применили новый метод уничтожения. Обреченных загружали непосильной работой, уже в конец обессиленных расстреливали. Возник так называемый трудовой лагерь. Как и в других нацистских концлагерях, в Тростенце была своя дорога смерти. По этой аллее узники шли на сожжение или расстрел. С ростом лагеря совершенствовалась система его охраны. Тем более, что в декабре 1941 года на Тростенец напали партизаны, убившие несколько часовых. В начале 1942 года трудовой лагерь размещался на 200 гектарах угодий довоенного колхоза имени Карла Маркса. Руками военнопленных здесь был построен дом для коменданта, помещение для охраны, гараж. От Могилевского шоссе к лагерю была проложена неширокая дорога, посажены по бокам молодые тополя. Лагерь имел ограждение из колючей проволоки под электрическим током, вышки для круглосуточной охраны, вооруженные пулеметами и автоматами, предупредительные надписи на немецком и русском языках: «Вход в лагерь воспрещается, без предупреждения будут стрелять». К маю 1942 года на территории лагеря было создано большое хозяйство по производству продуктов питания. Узники выращивали сельскохозяйственные культуры, разводили коров, свиней, овец, кур и уток. Работали также мельница, лесопилка, слесарная, столярная, сапожная, портнижная и другие мастерские, удовлетворявшие нужды оккупантов. Как вспоминали немногие оставшиеся в живых заключенные, условия жизни и работы в лагере были тяжелыми. Военнопленные и гражданские узники сначала размещались в сарае на мокрой соломе или в погребах. Позже были построены бараки из сырых досок. Произвал охранников, расстрелы заключенных стали буднями лагеря. Из отчета унтерш-арфюрера СС Арльта о деятельности 2-го взвода 1-й роты батальона СС особого назначения от 17 мая 1942 года, который руководил рытьем рвов в 22 километрах от Минска. 5.05 Мы снова приступили к рытью новых рвов вблизи имения командира и выполняли эту работу сами. На это понадобилось 4 часа дня. 11.05 В Минск прибыл из Вены транспорт с евреями, 1000 шате, и сразу с вокзала был доставлен к указанному выше рву. Здесь взвод непосредственно использовался у рва. С весны 1942 года дважды в неделю в Тростенец привозили для уничтожения граждан иностранных государств, Австрии, Польши, Чехословакии, Франции, Германии. Иногда эшелоны прибывали на станцию Минск. Но гораздо чаще по специальной железнодорожной ветке пленников подвозили рано утром совсем близко к Тростенцу. Прибывших выгружали на площадку, забирали вещи и, чтобы успокоить, выдавали квитанции, которые убеждали приговоренных к смерти людей в том, что их всего лишь переселяют на новые места. Шел тщательный отбор специалистов, электриков, слесарей, столяров, портных, сапожников, то есть тех, из кого можно было извлечь пользу. Их отправляли в лагерь, остальных же уничтожали. Из Риги для охраны лагеря и участия в уничтожении заключенных приезжает подразделение Райса, которое к тому моменту отличилось расправой над рижскими евреями. Начальство объекта, как и полагается, отличалось звериной жестокостью. Заместитель коменданта Таш лично избивал заключенных палками и любил появляться на публике в сопровождении огромной собаки. В лагере без промедления убивали заболевших и пойманных при попытке бежать. Погибших не хоронили. Практиковались выборочные расстрелы во время общих построений. Также для убийств использовались душегубки, где травили выхлопными газами. Из протоколов допросов немецкого военнопленного Герики, который с лета 1942 года работал в Минске водителем машины-душегубки, каждая автомашина-душегубка вмещала в себе людей человек 60-70, и, таким образом, сотрудники СД стали сажать евреев в автомашину. После того, как автомашина была полная, дверь закрывалась, и туда воздух уже не поступал. После этого я открывал определенный клапан, и вовнутрь автомашины, где находились люди, начинал поступать газ, от которого находившиеся там погибали. Из протоколов допросов немецкого военнопленного Герики, по прибытии на место, то есть в лес, там уже были готовы вырытые ямы, я открывал в своей автомашине душегубки дверь, оттуда падали уже трупы мертвых людей. Падали они потому, что их в автомашину столько сажали, что они могли только стоять. Которые не выпадали из машины, их оттуда вытаскивали русские военнопленные, которые их здесь же бросали в ямы, засыпали землей и обливали хлорным раствором, чтобы не было никакой распространенной заразы. Из отчета унтершарфюрера СС Арльта, который руководил подготовкой рвов в урочище Благовщина, о деятельности 2-го взвода 1-й роты батальона СС особого назначения от 3 августа 1942 года. 21, 22 и 23 июля были вырыты новые рвы. 24 июля снова прибыл транспорт с 1000 евреев из Рейха. С 25 по 27 июля копались новые рвы. 28 июля проведена крупная акция в Минском русском гетто. 6000 евреев были доставлены ко рву. 29 июля 3000 немецких евреев были доставлены ко рву. Последующие дни мы занимались чисткой и пристрелкой оружия. И так периодически в течение полугода. С мая по октябрь 1942 года в Минск прибыло 16 составов с депортированными евреями. Итого в этот период в Тростенце было убито до 10 тысяч западных евреев, в том числе около 3,5 тысячи привезенных в Минск еще в 1941 году. Белорусов в Тростенце тоже убивали. И убивали много. Они попадали в лагерь из минских тюрем за связь с сопротивлением, партизанами и подпольщиками, а также как заложники. Известно как минимум о 3 крупных расстрелах мирного белорусского населения. Самые известные акции были после взрыва столовой СД и Кубе, это сентябрь 43 года. Из показаний свидетеля Матусевича 22 января 1946 года. Нас поставили по 3 человека в ряд и стали проверять документы. Документы проверяли до тех пор, пока не приехали машины. Но когда они приехали, документы проверять перестали, а стариков и детей стали сажать в машины. Поднялся ужасный крик и плач. Дети просили пощады, но их бросали в машины. В числе взятых были моя дочка, зять и их сын 4 лет. Всех их посадили в машину и увезли непонятно куда. Я спаслась только тем, что спрыгнула на ходу с машины. Потом на заборе немцы вывесили афишу, что они за взрыв в столовой СД расстреляют 300 человек. Однако на наших улицах было схвачено больше 1000. Для допросов была оборудована специальная пыточная камера. Заключенных делили на десятки. Если кто-то из этой группы бежал, расстреливали всех оставшихся. Но даже подобная круговая порука не прекратила побеги. Однажды сбежал целый десяток. Один из сбежавших чехословацких евреев Карел Клин решил присоединиться к партизанам, когда узнал, что его имя попало в список на убийство. Работая на захоронениях, мужчина спрятался в поле, затем добрался до близлежащей деревни и там вступил в партизанский отряд. Карел воевал бок о бок с белорусами до самого конца войны. Из воспоминаний бывшего узника концлагеря Тростенец, чешского еврея Хануша Мунца, нас подвели к столу, стоявшему в 40 метрах от вагона. Эсэсовцы спрашивали всех о нашей профессии. Я назвался слесарем, хоть и не был им. Затем у нас забрали все, что было: золото, украшения, часы, авторучки, даже обручальные кольца. Потом людям приказали садиться в крытые автофургоны. Мунца оставили на перроне. Его и еще человек 20. Остальных, около 980 человек, увезли куда-то в крытых машинах. В этих машинах, по его воспоминаниям, было очень тесно. Людей заставляли садиться на корточки и брать на колени других. Питание узников было скудным. Раз в день кормили супом, приготовленным из отходов. Также выдавалось около 150 граммов хлеба и чай. Занимавшиеся каторжным трудом люди в отчаянии ловили и ели собак. Попавшим в лагерь помогали рабочие Минского хлебозавода. Они отправляли в тростенец порченную муку, которую просеивали заключенные. В муке прятали куски настоящего хлеба. Осенью 1943 года, после поражений под Сталинградом и Курском, фашисты почувствовали приближающийся конец и решили скрыть следы своих преступлений. В Благовщину была доставлена землечерпальная машина со специально сконструированным ковшом для извлечения трупов из ям могил. Останки сжигали на гигантских кострах, для которых на протяжении 2 месяцев изо дня в день фашисты заставляли крестьян целой волости рубить лес и подвозить бревна. Человеческий пепел тщательно перемешивался с землей. Эта работа велась с октября по декабрь 1943 года. Осенью того же года в полукилометре от лагеря в урочище Шашковка гитлеровцы оградили участок леса забором высотой в 3 метрах и обтянули колючей проволокой. На подходах к участку развесили объявление с предупреждением: ходить строго воспрещается. За нарушение — расстрел. Начинались работы по строительству кремационной ямы-печи. Она представляла собой яму площадью 8 кв.м и глубиной 4 метра. Над этой своеобразной топкой лежали рельсы, была подведена к ней специальная дорога со спуском для машин и ступеньками для обреченных. В урочище Благовщина были обнаружены 34 огромных рва, тщательно замаскированных хворостом, хвойными и еловыми ветвями, кусками дерна. Длина некоторых рвов достигала 50 метров. Эти грандиозные могилы были наполнены пеплом и костями сожженных. Расследование установило, что в Благовщине фашисты уничтожили 150 тысяч человек. Из отчета начальника штаба партизанской бригады «Штурмовая Фагеля» об усилении гитлеровского террора в Минске от 31 января 1944 года: сейчас в городе усилился террор. В тюрьмы ежедневно сажают людей сотнями под предлогом связи с партизанами. Минская тюрьма очищается 2 раза в неделю. Сотни людей отправляются в район деревни Тростенец и там расстреливаются. Тростенецкий лагерь смерти продолжал функционировать до конца июня 1944 года. Душегубки постоянно вывозили в Тростенец узников Минской тюрьмы и концлагеря по улице Широкой. С 15 июня по 1 июля 1944 года, накануне изгнания гитлеровцев из Беларуси, душегубки поглотили огромное количество жизней, курсируя по маршруту улица Широкая, Малый Тростенец. В июне 1944 года, всего за пару дней до вступления Красной Армии в Минск, командующий полицией безопасности Генрих Зейцен приказал уничтожить узников, содержавшихся в лагере в тюрьме СС в Минске. 6500 человек привезли в Малый Тростенец, заперли и расстреляли в сарае, который затем сожгли. Узники Тростенца были освобождены летом 1944 года. Расследованием преступлений, произошедших в концлагере, занялась чрезвычайная государственная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. В Минскую областную комиссию входили герои Советского Союза генерал-майор Василий Козлов, до этого он организовывал в Белоруссии партизанское движение, главный хирург Красной Армии академик Николай Бурденко, профессор судебной медицины, доктор медицинских наук. В результате расследования было обнаружено 34 могильных рва, длина некоторых из них достигала 50 метров. По современным оценкам историков, в Благовщине были убиты 60 тысяч человек, а в Шашковке – 50 тысяч. Вальтер Рауф, курировавший создание мобильных газовых камер, использовавшихся в Тростенце, после войны скрывался в Латинской Америке. В 1973 году после переворота в Чили он по приглашению военной хунты стал главным советником управления по расследованию коммунистической деятельности. Комендант лагеря унтершарфюрер СС Генрих Айхе бежал в Аргентину. В 1970 году прокуратура Кобленца закрыла дело против другого коменданта лагеря, бывшего оберштурмфюрера СС Герхарда Майвальда. Основанием послужило отсутствие доказательства вины. Первые монументы, которые еще в 60-е открывали в память о жертвах Тростинца, рассказывали, что здесь погибли советские граждане. Последний, открытый в 2015 году, мемориал «Врата памяти» утверждал, что это место массового уничтожения жителей Минска, подпольщиков, партизан, военнопленных и гражданского населения, депортированного из стран Европы. Потомки этого гражданского населения из Европы едут в Беларусь. И идут не столько к старым монументам, сколько в лес, расположенный с другой стороны от Могилевского шоссе рядом с мусорной свалкой. И оставляют на деревьях желтые таблички с именами родственников.